эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Первый соревновательный день зимней Олимпиады в Сочи. Суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении оппозиционеров с Болотной. Открытие Берлинского кинофестиваля. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Дело в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева Московский городской суд начнет рассматривать по существу 18 февраля. Такое решение принял сегодня судья Александр Замашнюк, отказавшись вернуть дело обратно в прокуратуру. Удальцова и Развожаева обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать аналогичные события в других городах России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Судья Александр Замашнюк отказался удовлетворить ходатайство защиты о возврате дела обратно в прокуратуру и назначил первое слушание по существу на 18 февраля. Предварительные слушания проходили в закрытом для прессы и публики режиме. Во время первого предварительного заседания, которое состоялось 4 февраля, суд удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил подсудимым меру пресечения до 10 июня. Тогда же защитники подали прошение о возврате дела в прокуратуру. Адвокаты уже обжаловали решение о продлении меры пресечения и намерены подать жалобу на отказ судьи возвратить дело на доследование. По мнению адвоката Леонида Развожаева Дмитрия Аграновского, одним из нарушений является то, что суд не объединил дело Развожаева о ложном доносе в одно производство с делом о массовых беспорядках. По версии следствия, Развожаев умышленно распространял ложную информацию о том, что один из следователей применял к нему пытки. Вот что поясняет Дмитрий Аграновский.
Во-первых, статья 153 УПК, там прямо написано, что дела в отношении одного человека могут быть соединены в одно производство. А во-вторых, нам же здесь важно, потому что по вот этому 306-му делу проходят члены нашей следственной группы. Один признан потерпевшим, другие опрашивались в рамках этого дела. То есть следственная группа, которая вела дело, на наш взгляд, она подлежала отводу. И мы неоднократно на следствии об этом говорили. Вот смотрите, если я потерпевший, расследую дело в отношении своего обидчика, ну, я, мягко говоря, буду необъективен. И такие случаи прямо предусмотрены в УПК. У нас, например, следователь Плешивцев, который уже был признан потерпевшим, он не менее 3 раз отказывал Развожаеву в медицинском обследовании. И если бы дела были соединены в одно производство, это было бы наглядно видно, кто и как проводил расследование. И это важно для оценки доказательств в целом.
А кроме этого, есть еще какие-то нарушения с вашей точки зрения?
Ну, следствие не выполнило указания суда относительно оценки свидетельских показаний. Оно просто взяло и свидетелей защиты исключило из обвинительного заключения. И все. Ну, правда, мы не лишены права этих свидетелей вызвать, но просто совершенно непонятно, зачем тогда суд отправил дело на прокуратуру, если его же указания не выполнены, и дело он все равно назначил к слушанию.
Дело было направлено в прокуратуру по итогам первых предварительных слушаний в декабре 2013 года. Тогда судья Замашнюк счел, что следователи неправильно оформили списки свидетелей. Нарушения были устранены довольно быстро, и в конце января дело снова оказалось в суде. Защита, правда, была недовольна действиями прокуратуры и заявляла, что из списка свидетелей пропали все свидетели защиты. Адвокаты Сергея Удальцова опасаются, что суд может отказать в допросе свидетелей, если они не будут упомянуты в деле. Первое заседание по существу будет проходить в открытом режиме. Рассматривать его будет тройка судей, говорит адвокат Дмитрий Аграновский.
Я, Замашнюк, должен быть среди них, потому что в противном случае нарушится принцип неизменности состава суда. И мы, кстати, совершенно не против. Мы провели 2 заседания, но судья как судья. Кто будет 2 еще, это нам сейчас неизвестно. Конечно, мы горько просто сожалеем, что по непонятным нам совершенно причинам в 2010 году этот состав был выведен из-под подсудности присяжных. А может быть и по понятным. Представляете, вот это дело в суде присяжных. За от него бы рожки да ножки не остались.
То, что дело будут рассматривать 3 человека, как-то идет вам на пользу или идет прокуратуре на пользу?
Я думаю, что это не хорошо и не плохо. Это просто объективная реальность, закрепленная в законе. В УПК закреплено, что вот эти составы, они рассматриваются коллегией. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев вывел эти статьи из-под подсудности присяжных, там же тогда было закреплено, что их будут рассматривать 3 судьи.
Можно ли сейчас как-то оценивать, как будет развиваться это дело в суде? Там довольно большой объем материалов.
Да, довольно большой объем материалов. Он даже в некоторых местах он больше, чем вот тот процесс, который только что прошел, который почти 8 месяцев длился. Но меньше участников. Поэтому я не знаю, какие будут сроки. Могу сказать точно, что защита не намерена затягивать процесс.
Как ожидается, на первом заседании 18 февраля представители прокуратуры зачитают обвинительное заключение. Сергея Удальцова и Леонида Развашаева обвиняют в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Развашаеву, помимо этого, в рамках этого дела предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы и отдельное обвинение в ложном доносе. Поводом для возбуждения дела в отношении оппозиционеров стал фильм «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что Удальцов, Развашаев, а также их товарищ Константин Лебедев при поддержке грузинского политика Гиви Таргамадзе обсуждают и готовят силовой захват власти в России. С октября 2012 года Развашаев находится в следственном изоляторе, а Удальцов сначала был под подпиской о невыезде, а с февраля 2013 под домашним арестом. Оба вину отрицают, Удальцов называет это дело шпионским романом и говорит о его политической подоплеке. Константин Лебедев вину признал, согласился на сделку со следствием и в апреле 2013 года был приговорен к 2,5 годам колонии. По информации «Новой газеты», Лебедев до сих пор находится в следственном изоляторе Лефортово и в скором времени намерен подать прошение об условно-досрочном освобождении. Удальцову и Развашаеву по этим обвинениям грозит до 10 лет лишения свободы. 6 февраля гражданские активисты проводят в Москве традиционную по 6-м числам акцию в поддержку фигурантов болотного дела, а их всего около 30. Каждый месяц активисты выходят в центр города к памятнику маршалу Жукову и на соседние площади. Член политсовета движения «Солидарность», постоянный участник этих акций Надежда Митюшкина в интервью «Радио Свобода» сказала, что назначение даты слушания по делу Удальцова-Развашаева и даты приговора по делу в отношении 8 человек на формат акции не влияет.
По 6-м числам люди уже выходят уже больше полугода, по-моему, с июня первая вот такая акция состоялась. Хотя, в общем, акции это назвать нельзя, потому что там нет никакого формата. Это не пикеты, это не митинги, это не шествия, скорее, собрание. Люди, которые вышли тогда вот первый раз, сказали о том, что будут выходить до тех пор, пока ребята будут не выпущенные. По амнистии вышло очень мало человек, а большая часть находится еще за решеткой, то, соответственно, эта акция будет продолжаться.
А означает ли это, что акция будет продолжаться и после приговоров, если они будут обвинительными?
Да, тем более она будет продолжаться. Она как-то в последнее время стала становиться даже шире, чем поддержка узников только болотной, потому что, на самом деле, кроме ребят, сидящих по болотному делу, у нас же еще много политзаключенных находится за решеткой. И я боюсь, что оправдательных приговоров у нас вообще в России, к сожалению, практически не бывает. Тут, смотря что в сталинские времена их было больше, чем сейчас, мы можем говорить только о мягкости и жесткости. К сожалению, это непредсказуемо, потому что это не зависит от закона. Все, что происходит сейчас, это просто фарс. Людей практически похватали методом тыка. Я думаю, что приговор даже зависит не от суда. И он, к сожалению, непредсказуем. И вот это, наверное, страшно.
Говорила Надежда Митюшкина. 21 февраля, в день, когда назначено оглашение приговора по болотному делу в отношении 8 человек, активисты призывают неравнодушных приходить к Замоскворецкому суду, а в случае обвинительного приговора собраться вечером на Манежной площади. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в столице Индии Дели под эгидой Института энергетики и ресурсов жизнеобеспечения открывается 14-я ежегодная конференция, посвященная широкому кругу вопросов устойчивого развития. Она завершится 8 февраля. Это самый авторитетный в своей области научный форум, привлекающий внимание как специалистов, так и представителей крупного бизнеса, общественных деятелей и высокопоставленных официальных лиц, включая президентов и премьер-министров. О повестке дня конференции рассказывает Евгений Аронов.
Устойчивым принято называть развитие, которое органически увязывает удовлетворение материальных потребностей нынешнего поколения обитателей Земли, сохранением окружающей среды, ее ископаемых и живых ресурсов, таким образом, чтобы обеспечить максимальный потенциал роста и грядущих поколений жителей планеты. На открывающейся конференции в Дели выступят, среди прочих, бывшие президенты Финляндии, Гайаны, Мальдивов и Сейшельских островов, бывший глава правительства Швеции, действующие министры энергетики, сельского хозяйства и экологии стран Европы и Азии, от Эстонии и Португалии до Монголии и Бутана, несколько британских парламентариев, нобелевские лауреаты Кофи Анан и Юань Зе Ли, Интерес к работе конференции высказал также бывший президент СССР Михаил Горбачев. Пятилетний мексиканский мальчуган подарил мне свои рисунки, изображающие мир, в котором не осталось зеленых красок, деревьев, травы, растений, и в котором моря и океаны покрыты пленкой промышленных отходов, рассказывает глава экологического отдела Министерства иностранных дел Нидерландов Китти ван дер Хейден. И тогда меня озарило, что дело не просто в увеличении производства и более справедливом распределении материальных благ, о чем я пеклась раньше как экономист и как общественный деятель, но и в том, чтобы человечество, организуя свое производство на социальную деятельность, не выходило за рамки экологического потенциала планеты. We needed to live within the planetary boundaries. Как гарантировать доступ к энергетическим и водным ресурсам, а также продуктам питания всем жителям Земли? Такова тема Делийского форума 2014 года. Как отмечают организаторы, рост населения, разрастающиеся мегаполисы, ускоряющиеся темпы производства порождают непомерно высокий спрос на топливо, продовольствие и воду. Экстраполяция существующего тренда показывает, что уже к 2030 году потребность в воде превысит наличествующие ресурсы на 40%. Если даже оставить в стороне вред, который подобный дисбаланс способен нанести здоровью людей и среде обитания, то политики не могут быть равнодушны к риску обострения геополитических и социальных конфликтов, которые таит такой сценарий. Китти ван дер Хейден.
Economy, equity, ecology.
Экономика, эмпатия, экология. Святая Троица устойчивого развития. 3E. Давайте посмотрим, как эволюционировала каждая из названных компонент за полвека, прошедших с тех пор, как мир заговорил об этом триедином явлении. Начнем с экономики. Тут есть чем похвастаться. Мировой валовой продукт вырос в 4 раза. Половина мирового продукта производится сегодня в странах, которые еще недавно считались безнадежно отсталыми. Мы, европейцы, можем только позавидовать темпам роста в Азии и Африке. Второе. Эмпатия. Тут наш послужной список, я бы сказал, не столь впечатляющий. Да, с одной стороны, в мире стало меньше голода и беспросветной нищеты, улучшился доступ детей из беднейших семей к начальному образованию и чистой питьевой воде. С другой, человечество еще шагать и шагать до полного равенства полов, в частности, в области здравоохранения. Я имею в виду равное качество медицинского обслуживания мужчин и женщин в странах третьего мира. И, наконец, третий компонент устойчивого развития – экология. Вот тут уже любые разговоры о прогрессе есть не более чем дурная шутка.
Progress? You must be kidding yourself.
Все экологические тренды, по мнению ван дер Хейден, сегодня отрицательные. Уменьшающееся биоразнообразие, обезлесение, расползающиеся пластиковые мусорные пятна в мировом океане, окисление водоемов, глобальное потепление. Ухудшающиеся экологические тенденции отрицательно скажутся на благосостоянии всего населения Земли и в первую очередь его беднейших слоев, утверждает представитель Нидерландов. Выработка мер по защите наиболее уязвимых групп населения от последствий деградации среды, являющейся следствием несбалансированного экономического роста, и есть одна из задач Делийского форума. Проведением ежегодной престижной конференции Индия также демонстрирует свое стремление играть роль просветителя и духовного наставника человечества, предлагающего альтернативную систему ценностей, рассчитанную на устойчивое развитие и отличную от традиционных капиталистической и социалистической моделей. Обеспечение доступа к энергоресурсам, воде и пище есть задача комплексная, заявляют организаторы конференции. Взаимосвязь этих направлений наглядно видна на фоне феномена глобального потепления. Противодействие выбросам парниковых газов, вызывающих потепление, предполагает перевод энергосистемы на возобновляемые, чистые источники, причем перевод плавный и поэтапный, осуществляемый в централизованном порядке, в чем у Индии есть немалый опыт, избегающий резкого сокращения производства и массовой безработицы и основанный на тесном сотрудничестве развитых и развивающихся стран. Глобальное потепление также иссушает водоемы, так что, по прогнозам, к 2020 году от 75 до 250 миллионов жителей Черного континента будут испытывать дефицит водных ресурсов. Замыкает круг то, что огромное количество воды используется и генераторами электроэнергии, и производителями сельхозпродукции, которым изменение климата грозит учащением нашествий вредителей, в первую очередь в Африке, и понижением урожайности ряда культур на 50%.
But that glimmer of hope I have is with the private sector.
Отрадно, что у ведущего в мире биржевого индекса Dow Jones появился подиндекс, охватывающий компании, которые отражают в регулярных отчетах о прибылях и убытках вред, который их деятельность нанесла окружающей среде, или наоборот, эффект от мероприятий, осуществленных по нейтрализации этого вреда. Отрадно также, что США, Британия, Франция и Германия согласились пополнить свою систему национальных счетов показателями состояния среды обитания, которые могут повысить или понизить величину их ВВП Тайпе против значения, исчисляемого традиционным путем. В то же время Китай, один из основных источников загрязнения в мире, отказался от такой модификации национальных счетов, равно как и Бразилия, которая опасается, что учет урона, наносимого среди эксплуатации тропических лесов, потянет вниз значение ее ВВП. Обстановка на экологическом фронте, как я уже говорил, очень печальная. Мы первое поколение, насколько я могу судить, которое не идет на жертвы ради благополучия детей, а жертвует будущим детей в угоду своему благополучию. Как сказал Пол Гильдинг, бывший руководитель австралийского отделения Greenpeace, когда проблема настолько масштабна, что требует кардинальной перестройки наших взглядов и подходов, мы реагируем естественно, отрицая само существование проблемы.
The natural response is denial.
Это была Китти ван дер Хейден, начальник экологического отдела Министерства иностранных дел Нидерландов. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Воплощение реформы системы медицинского страхования в США, известной как закон Обамы, приведет к уходу с рынка труда от 2 до 2,5 миллионов трудоспособных американцев. Такой прогноз сделали эксперты Конгресса США. Нанесет ли такая реформа ощутимый удар по американской экономике? Этот вопрос превратился в самую горячую тему политических дебатов. Защитники и сторонники этой реформы делают из предсказаний аналитиков противоположные выводы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Начало новой эмоциональной схватки республиканцев и демократов положило обнародование рутинного доклада бюджетного управления Конгресса, в котором анализируются перспективы бюджетных поступлений. Строго говоря, прямым поводом для резко критических и, как выяснилось позднее, не совсем соответствующих истине заявлений видных республиканских политиков, стали неверные заголовки во многих средствах информации. Несколько газет объявили о том, что, согласно экспертам Конгресса, воплощение закона Обамы приведет к потере более чем 2 миллионов рабочих мест. В действительности экономисты говорят не о потере рабочих мест, а о потере рабочих рук. Они предполагают, что в течение 7 лет от 2 до 2,5 миллионов американцев откажутся от работы, потому что новая система медицинского страхования, образно говоря, стимулирует бездействие. Дело в том, что для американцев с небольшим доходом гораздо выгоднее отказаться от постоянной работы или перейти на неполный рабочий день для того, чтобы, благодаря резкому падению доходов, приобрести очень дешевый страховой полис, щедро субсидируемый государством. Для людей со средним заработком стоимость страхования в результате осуществления реформы ощутимо поднимется. Эксперты Конгресса оценивают, что около 1,5% ныне работающих американцев покинут рынок рабочей силы. На второй день после обнародования выводов экономистов этот факт наконец-то был установлен, но начались дебаты относительно его трактовки. В устах республиканцев это тревожнейший симптом поощрения государством иждивенчества. В устах демократов это признак освобождения американцев от непомерного страхового бремени. Прежде они изнашивались на работе лишь ради того, чтобы получить от работодателя страховку. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», новый закон освободит людей, и пожилых, и молодых. Они смогут выбрать новую карьеру или уйти на покой, не беспокоясь о медицинском страховании. Люди теперь смогут подобрать работу, которая им больше всего подходит, а не быть заложником на нелюбимом рабочем месте, потому что им и их семье требуется страховка. Консервативная Wall Street Journal иронизирует над своими либеральными оппонентами. «Нет работы – нет проблемы, если вы преподносите недостатки закона Обамы как его достоинство». Обозреватель газеты Джо Рега так объясняет позицию критиков реформы. Заявления, трактующие эти данные в позитивном свете, на мой взгляд, тревожны. Ведь в течение 5 лет, с момента финансового кризиса, самой затяжной в истории страны рецессии, паники на Уолл-стрит, мы постоянно обсуждаем, сколь негативно сказывается на экономике, на обществе и на самих людях безработица, сколь опасно уменьшение процента работающих в трудоспособном населении. Теперь же наши оппоненты реагируют на эти данные чуть ли не в праздничных тонах, говоря о том, что люди наконец смогут осуществить мечту. Я лично очень сомневаюсь, что такова мечта многих американцев. Но конца яростным дебатам не видно, тем более, что экономический прогноз с его обилием статистических данных, содержащие аргументы, свидетельствующие и о положительных последствиях осуществления реформы медицинского страхования, дает порох и сторонникам реформы. Например, Рон Рейган, сын бывшего президента, комментатор близкого демократам телеканала MSNBC, обрушился на однопартийцев своего отца с обвинениями во лжи. Этот доклад содержит по большому счету хорошие новости для экономики и для закона Обамы. На мой взгляд, главная в этой истории не доклад экономистов Конгресса, а нечестность республиканцев, набросившихся на закон Обамы. Нам остается лишь изумляться тому, как долго американцы могут терпеть отношение к себе как к идиотам со стороны некоторых республиканских политиков. Неужели они думают, что американцы безграмотны, что они не смогут прочитать, что в действительности написано в докладе, что там написано противоположное тому, что утверждают республиканцы? Однако, судя по опросам общественного мнения, американцы оценивают закон Обамы, исходя из собственного опыта. В начале декабря прошлого года, когда выяснилось, что, вопреки обещаниям президента, несколько миллионов человек потеряют прежние страховые полисы и будут платить больше за медицинскую страховку, число критиков реформы поднялось до 57%, рекордной отметки. Поддерживало реформу тогда около 39% американцев. После того, как Белый дом сумел на год отсрочить для них необходимость заключения новых договоров, число критиков реформы снизилось до 52%. Однако и число сторонников упало до 38%. За 3 с лишним года, прошедших со времени одобрения реформы Конгрессом, ее поддержка несколько снизилась. И это сейчас откровенно тревожит некоторых демократов-членов Конгресса, которым осенью предстоит пройти через новые выборы в Конгресс. Фиаско, сопровождавшее запуск электронной биржи медицинского страхования, может стоить демократам даже нескольких мест в Сенате, где они сейчас имеют небольшой перевес.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сегодня первый соревновательный день зимней Олимпиады в Сочи. Еще до официального торжественного открытия игр в борьбу вступят, например, фигуристы. Можно будет увидеть выступление знаменитого российского спортсмена Евгения Плющенко. Каким будет сегодняшний Олимпийский день для представителей и других видов спорта, подробнее расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Сноубордисты проведут 2 квалификационные сессии. В 10 утра начали свои состязания мужчины в дисциплине слоупстайл. Это новая дисциплина в олимпийской программе. И в 14 часов начнутся квалификационные состязания у женщин. Дальше в борьбу вступят мастера фристайла. Это лыжная дисциплина, горнолыжная, так сказать. Эта дисциплина называется могул. Женщины проведут первую квалификацию. А вот вечером основные, наиболее интересные для российских болельщиков соревнования. В 19:30 мужчины проведут состязания в короткой программе в командном турнире. А в 21:10 начнется короткая программа у спортивных пар. Это тоже все командный турнир. И командный турнир у фигуристов также дебютирует в олимпийской программе. Один вид соревнований уже частично завершен. Квалификация в слоупстайле мужского турнира по сноуборду завершилась. Россиянин Алексей Соболев занял 10-е место, и он будет спорить 8 февраля в полуфинале за одну из оставшихся путевок в финал. Из этой группы в финал прошли норвежец, финн, канадец, британец. Простите, я не буду называть имена, они российским слушателям мало что скажут. Любопытнее другое. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, американец Шон Уайт, совсем недавно заявил, что он не повредил запястье на тренировке в экстрим-парке Рузахузер и очень нелестно отозвался об олимпийской трассе. Он сказал, что не будет участвовать в слоупстайле, соревнованиях другой дисциплине под названием «Хафпайп». И там именно он планирует завоевать для сборной США 3-ю подряд свою золотую олимпийскую медаль. Соревнования в «Хафпайпе» пройдут 11 февраля. Таким образом, это уже 3-й отказ от участия в турнире. Он продиктован не столько серьезностью травмы, сколько недовольством олимпийской трассы. По словам, например, Шона Уайта, экстремальные трамплины на трассе Хузера его просто пугают. Ну вот это что касается слоупстайла. А теперь подробнее чуть-чуть о соревнованиях по фигурному катанию. Итак, командный турнир дебютирует в олимпийской программе. Среди одиночников России будут представлять Евгений Плющенко и Юлия Липницкая. Спортивная пара – это чемпионы Европы Татьяна Волосожар и Максим Таньков. Танцевальный дуэт от России – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Спортсмены, которые будут участвовать в произвольной программе, являются узлом в день ее проведения. Каждой сборной разрешено максимум 2 замены. И вообще в этой самой программе будут бороться 10 лучших национальных сборных согласно рейтингу Международного союза конькобежцев. Кратко их перечислим. Канада, Россия, Япония, Италия, Франция, Китай, Германия, Украина и Великобритания. В каждой команде участвуют 2 одиночника, мужчина и женщина, а также спортивная пара и... От себя добавлю, что, конечно, этот вид программы пожалуй, наиболее реальная надежда для российского фигуриста Евгения Плющенко завоевать свою вторую золотую медаль. Это его четвертая Олимпиада, и, конечно, он очень хочет уйти из спорта красиво. Он бы, наверное, ушел раньше, если бы не домашние игры в Сочи. Судя по отзывам многих экспертов, он сейчас не в том состоянии, чтобы выиграть одиночный турнир. Ну, а в команду, конечно, у него шансы неплохие. Я думаю, что его поклонники будут рады, если Плющенко завершит карьеру олимпийской победой. И последняя новость. Вчера было определено, что знаменосцем сборной России на Олимпийских играх в Сочи впервые в истории станет представитель бобслея. Это почетное право предоставлено ветерану команды, участнику 4 Олимпиад и двукратному медалисту игр 39-летнему Александру Зубкову. Торжественное открытие Олимпиады состоится завтра в 20 часов 14 минут по московскому времени.
О первом соревновательном дне зимней Олимпиады в Сочи рассказывал Алексей Кузнецов. Среди иностранных гостей Олимпиады в Сочи – делегация представителей зарубежных черкесских диаспор. В программе пребывания делегации в России – посещение дома Адыга в Олимпийском парке, где размещена экспозиция об истории, культуре, традициях и историческом наследии черкесов. Это историческое наследие противоречиво. В XIX веке черкесские племена оказывали упорное сопротивление российской колонизации Черноморского побережья Кавказа. В ходе Кавказской войны завоевательной кампании, протянувшейся с 1820-х до 1864 года, черкесы были рассеяны, в значительной мере уничтожены и выселены на территории Османской империи царскими войсками. Вот их потомки, очевидно, и посетят парадный павильон в Сочи. Ряд черкесских организаций в России и за рубежом требуют признать события середины XIX века геноцидом черкесского народа. Соответствующие постановления парламенты Адыгеи и Кабардино-Балкарии приняли еще в начале 1990-х годов. О русском покорении нынешней зоны Большого Сочи мой коллега Андрей Шарый беседует с московским историком, старшим научным сотрудником Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Наимой Нефляшевой.
Современная сохранившаяся топонимика Черноморского побережья, ну, такие всем известные названия, как Анапа, Туапсе, Лоу, Мацеста и, в принципе, и Сочи тоже, они до сих пор свидетельствуют о пребывании этого населения на этих территориях. В Шапсуге были одной из многочисленных черкесских субэтнических групп. По разным историческим источникам их численность достигала от 300 тысяч человек до 370 тысяч человек. В результате их выселения с исторической родины и в результате тех потерь, которые шапсуги понесли в ходе военных действий в настоящее время, можно сказать, что они так и не справились от этой демографической катастрофы. И сейчас шапсугов 10 тысяч человек, и они проживают в основном на территориях Туапсинского и Лазаревского района в 13 аулах. Сейчас это горные в основном аулы. На месте Сочи в основном жили шапсуги, убыхи. Убыхи, судьба их сложилась самым трагическим образом, потому что убыхов не существует на сегодняшний день. Да? Есть люди, которые носят убыхские фамилии, но как целостной группы этого народа не существует. Они полностью выселены были в Турцию, и там, в общем-то, этот народ прекратил свое существование. Последний убых умер в прошлом веке, его текст, запись убыхского языка была сделана профессором Кумаховым. 60-е и 70-е годы 19 века это был период активного заселения, колонизации вот этой территории Большого Сочи, которая обеспечивалась не только за счет славянского населения, не только за счет казаков, но и за счет греков понтийских, но и за счет армян турецких, которые даже во время Первой мировой войны тут продолжали мигрировать на эти территории.
Крайне болезненный вопрос, связанный с требованием части черкесской общественности признать геноцидом завоевательную кампанию на Кавказе. Тут есть две стороны, конечно. С одной стороны, были обычаи войны такие, какие они были в середине 19 века. Не существовало международного законодательства, связанного с обычаями ведения войны. Все это только начало 20 века. А в то же время, естественно, были и то, что сейчас можно называть военными преступлениями, депортацией людей. Вот ваша в целом оценка какова? Что это было на самом деле?
Не о колонизации Кавказа надо говорить, как о геноциде, а о военных действиях, которые происходили до 1864 года. Что касается оценки этого события, оценка этого события уже давно дана парламентами Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Это было в период первой половины 90-х годов. Эти действия были квалифицированы как геноцид на законодательном уровне. Я согласна с решениями наших парламентариев. Это были территории, которые не имели признаков государств, которыми мы сейчас в современной политологии наделяем какими-то общностями. Но у них были все институты, достаточные для того, чтобы эти общества функционировали как самодостаточные. Вот эти причерноморские группы субэтнические, они называются еще демократическими. И это вот шапсуги, абадзехи, натухайцы. И это не случайно, потому что у них не было власти князей. И все вопросы они решали на общих собраниях. И вот этот, мне кажется, демократический дух самоорганизации, он частично у шапсугов и сейчас сохраняется.
А когда началось курортное освоение этой зоны?
Курортное освоение этой зоны начинается уже в конце 19 века, а уже при советской власти, в 30-е годы, был принят генеральный проект реконструкции Сочи. Для Кремля было очень важно иметь такую советскую ривьеру, лицо Советского Союза. Генеральный план реконструкции Сочи, действительно, это надо отдать должное, превратил такой обычный захудалый курортный городок в процветающий город. Тут действительно, если не было ни водопроводов, ни достойных дорог, ни инфраструктуры, в течение вот этой реконструкции все это появилось.
С историком Наимой Нефляшевой беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжается информационная программа «Время свободы» у микрофона Евгения Назарец. Сегодня исполняется 25 лет со дня начала переговоров между оппозицией и властями Польской Народной Республики, которые шире известны под названием «Круглый стол» и привели к мирному демонтажу коммунистического режима в Польше, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Конец 80-х годов минувшего столетия. Экономика Польской Народной Республики находится в кризисе. По всей стране массовые демонстрации и забастовки, участники которых требуют не только улучшения экономической ситуации, но прежде всего политических перемен. Руководство Польской Народной Республики с трудом контролирует ситуацию в стране. В середине августа 1988 года проходит встреча министра внутренних дел Польши генерала Чеслава Кищика и лидера солидарности Леха Валенсы, которую принято считать началом процесса, который привел к смене государственного строя в стране. Критики «Круглого стола» неоднократно говорили о том, что во время этих переговоров Лех Валенса был слишком уступчив, что до сих пор до конца неизвестно, о чем лидер «Солидарности» разговаривал с генералом Кищиком. На архивных снимках видно, как их участники поднимают рюмки и пьют за успех переговоров. «Я очень переживаю, можно сказать, за успех наших переговоров», говорит Станислав Цюсок, тогда первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, а позже уже в независимой Польше польский посол в России. Сам Лех Валенса позже неоднократно заявлял, что в той ситуации было сделано все возможное для того, чтобы власти Польской Народной Республики пошли на как можно большие уступки. «Мы придаем огромное значение круглому столу, и правильно, ведь будущее за согласием, будущее принадлежит людям компромисса. Нужно делать все, чтобы в духе взаимопонимания использовать шансы и строить Польшу, Европу и мир», говорил Лех Валенса через два десятилетия после «Круглого стола». Так или иначе, после предварительной подготовки, в том числе и 10-го пленума ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, который допустил переговоры с оппозицией, 6 февраля 1989 года началось заседание «Круглого стола», в котором в различных подгруппах принимали участие 452 человека, в том числе первые президенты Третьей Республики Лех Валенса, Александр Квасневский и Лех Качинский, а также пятеро премьер-министров. В результате продолжавшихся два месяца переговоров было решено дать оппозиции доступ к средствам массовой информации и провести первые частично свободные выборы, то есть всеми нижней палате польского парламента, Польская Объединенная Рабочая Партия и ее союзники получали гарантированно 65% мест, а 35% оставалось для беспартийных кандидатов, а это значит, что за них могли бороться также члены «Солидарности». Одновременно был возрожден Сенат, высшая палата парламента, выборы в которой объявлялись совершенно свободными, говорит историк Антоний Дудек. Это был переломный момент, ведь в самом начале планировалось поделить количество мест также и в Сенате, не только в Сейме, но было решено, что во всей этой системе появился орган, депутатов которого впервые в послевоенной истории Польши можно было выбирать в свободных выборах. Это основная заслуга «Круглого стола», как мне кажется. Результаты этих выборов, конечно, не были предопределены во время «Круглого стола». Более того, согласно исследованиям, коммунисты потому и отдали Сенат, что думали получить там по крайней мере половину мест. имея при этом гарантированные 65% мандатов в Сейме.
Dlatego się na nie zgodzili, mając zagwarantowane 65% w Sejmie.
Вводилась и должность президента, им стал генерал Войцех Ярузельский. В свою очередь представителям «Солидарности» не удалось добиться легализации своего профсоюза, а также, среди прочего, индексации заработной платы с учетом уровня инфляции. В результате первых частично свободных выборов, которые состоялись 4 июня 1989 года, сокрушительную победу одержали кандидаты, которых поддерживала «Солидарность». Это позволило создать правительство во главе с первым некоммунистическим премьер-министром Тадеушем Мазовецким и приступить к фундаментальным реформам в стране. Так о круглом столе говорил бывший президент Польши Александр Квасневский в 2009 году. Если бы мы все были такими мудрыми 20 лет назад, как сейчас, то мы ничего бы не сделали, и круглый стол закончился бы ничем. Если бы кто-то из тех, кто сидел с моей стороны круглого стола, сказал, что все это закончится тем, что Польская Объединенная Рабочая Партия отдаст власть, что развалится Советский Союз, а кроме того, что Германия объединится, то, поверьте мне, не нашлись бы такие смельчаки. А сегодня, 20 лет спустя, мы можем добавлять разные теории к этому. Например, что премьер Мазовецкий сразу хотел быть премьером, или что я хотел уже тогда быть президентом, а Валенса еще что-то думал. А католическая церковь, которая, кстати, последовательно уменьшает свою роль во всем этом, но ее роль с самого начала этого процесса была основополагающей. Ведь мы не один раз могли бы там сцепиться, если бы не церковь. Но и церковь не предвидела падения системы, даже несмотря на то, что у нее есть преимущество, Святой Дух, который... о ней заботиться. Польский круглый стол имел место еще до разрушения Берлинской стены, и именно его принято считать началом падения коммунистических режимов во всех странах Советского Блока. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в кинотеатре «Звезда» в Москве состоялся пресс-показ фильма «Зимний путь». Дебютная работа режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой, повествующая о драматичной истории любви между студентом консерватории Эриком и бездомным Алексеем, завоевала несколько наград на международных фестивалях. А в августе 2013 года Министерство культуры пыталось лишить картину прокатного удостоверения, заявив, что «Зимний путь» не соответствует требованиям к национальному фильму. Однако в итоге удостоверение все же было получено, и 20 февраля фильм выходит в прокат на российских экранах. С подробностями Ольга Курачева.
Фильм «Зимний путь» рассказывает о любви, внезапно возникшей между двумя совершенно непохожими друг на друга молодыми людьми. Один из них – студент консерватории Эрик, который готовится к конкурсу вокалистов, репетируя песенный цикл Шуберта «Зимний путь». Второй – бездомный парень Леха, который бродит по помойкам и занимается мелким воровством, чтобы выжить на холодных улицах большого города. Фильм получил несколько призов на различных международных кинофестивалях, однако у него были проблемы с получением прокатного удостоверения в России. Министерство культуры усмотрела в фильме гей-пропаганду и запретила его к прокату в России. Вскоре, впрочем, Минкульт изменил свое решение. Режиссер картины Сергей Тарамаев считает, что это произошло благодаря поддержке кинокритиков и тому, что незадолго до этого фильм получил две награды на фестивале «Окно в Европу», который ежегодно проходит в Выборге.
Мы только что приехали тогда из Выборга, где, слава богу, нам приз кинокритиков, ну, дали вот этого слона, Кирилл Разлогов дал, и Женя получил приз за главную, за лучшую мужскую роль. И мы только приезжаем, через три дня наш продюсер идет в Министерство культуры, а ему не продлевают прокатное удостоверение. И вот я так считаю, что Выборг, и вот то, что нас как бы тогда защитили критики, и Женька получил, и вообще сам вот Выборг, он как-то очень сильно повлиял на Министерство. А до этого мы находились в полной темноте, и было ощущение, что нас просто заживо вот замуровали. И после Выборга нас уже было очень достаточно сложно, потому что здесь вступились за нас уже и Вики Мартинсон, такой кинокритик, и Павлючек, и все-таки и сам Разлоков дал нам призы. Поэтому Министерство отошло в сторону. Оно так немножко помучило, возник такой пресс в недельку. Вот, мы вздрогнули все, думали, что ну все, вот конец, кино не будет в кинотеатрах, и на телевидении, ну и на телевидении мы не надеялись, но в кинотеатрах не будет. Ну и вот в результате все-таки дали, но был момент для нас тяжелый, очень.
Вскоре фильм «Зимний путь» будет показан в ряде московских кинотеатров, в Санкт-Петербурге и еще в нескольких российских городах, говорит Сергей Тарамаев.
20 числа мы выходим в прокат, да, кинотеатр «5 звезд», Новокузнецкий киноцентр, 35 мм, здесь будет «Факел» на авиамоторный, ну и по стране. То есть все в Питере, мы едем, например, в Питер, кинотеатр «Родина» будет премьера. То есть все нормально, как по-взрослому.
Жена Сергея Тарамаева, соавтор фильма «Любовь Львова», говорит, что оба героя картины – это романтические герои, которым нет места в современном мире. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сегодня открывается один из крупнейших и престижных в мире международных кинофестивалей – «Берлинале». Слово нашему корреспонденту в Берлине Юрию Векслеру.
В Берлине 6 февраля стартует один из важнейших кинофестивалей мира – Берлинский кинофестиваль «Берлинале», существующий с 1951 года в начале в Западном Берлине, а после падения Берлинской стены – в столице Объединенной Германии. На фестивале показывается до 400 фильмов, которые представлены в различных секциях. Берлин держит и рекорды среди фестивалей по продаже своих билетов – 230 тысяч и по общему числу посещений фестиваля – 430 тысяч, это включая профессионалов и представителей прессы. Профессионалы съезжаются в количестве примерно 20 тысяч человек. Журналистов, получивших аккредитацию на фестивале, примерно 4200 человек. Все они вместе представляют более 100 стран. На фестивале действует также европейский кинорынок. С 2001 года фестиваль возглавляет Дитер Кослик. Это тоже один из рекордов пребывания на посту руководителя фестиваля. Жюри нынешнего года возглавит американский продюсер Джеймс Шамус. Шамус известен по фильму «Горбатая гора». Среди членов жюри, ставший теперь знаменитым благодаря фильмам «Тарантино» и «Оскарам» актер Кристоф Вальц, есть и два режиссера – Митра Фарахани из Ирана и Мишель Гондри из Франции. Фестиваль – это всегда праздник, это всегда пир, на котором праздничный стол, а в данном случае экран, ломится от яств на все вкусы, от модерных до ностальгических. Массовую публику не менее чем фильмы интересуют живые звезды, прежде всего звезды Голливуда, и сообщение директора фестиваля о предстоящем приезде одной из них довело журналистов до онемения, и Кослик позволил себе поиронизировать.
Also, George Clooney kommt. Das ist für das Land...
Джордж Клуни приезжает. Как я понял, это сообщение вызывает у вас такую мощную реакцию, которая ничто в сравнении со всеми нашими 47 сообщениями для прессы. Он приезжает, и это хорошо для Германии.
В
Берлине фильмы всевозможных жанров и форматов находят свое место в различных секциях фестиваля. Независимое кино и артхаус в секции «Панорама», молодежные фильмы в рамках программы «Generation», авангард, экспериментальные проекты в секции «Форум», а также короткометражные ленты в рамках «Берлинале Шортс». Дополняя программу секции «Ретроспективы» и «Омаж», которые ежегодно отдают честь великим кинодеятелям за всю историю индустрии, в этом году почетные награды «Почетного золотого медведя» удостоился британский режиссер Кен Лоуч. Официальная конкурсная программа «Берлинале 2014» включает в себя 20 кинолент из Аргентины, Японии, Бразилии, Великобритании, Франции, Норвегии, Австрии, Кипра, Китая и США. Российские ленты в этом году в конкурсной программе не представлены. Откроет фестиваль фильм Уэса Андерсона «Отель Гранд Будапешт», впечатляющий своим звездным составом, в который вошли Ральф Файнс, Матье Амальрик и Эдриан Броуди. 90-летний французский мэтр кинематографа Ален Рене представит на фестивале свою новую ленту. Одним из главных событий фестиваля, по мнению многих, станет мировая премьера вне конкурса фильма Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами».
Monuments, man.
I have to put a team together and do our best to protect buildings, bridges, and art before the Nazis destroy everything.
Главные роли в киноленте исполнили Мэтт Дэймон, Билл Мюррей, Кейт Бланшетт, ну и, конечно же, сам Джордж Клуни. Сюжет фильма «Охотники за сокровищами» следующий. Союзники во время финальной фазы Второй мировой войны посылают группу из 7 армейских офицеров, которые до войны были директорами музеев, кураторами выставок, и историками искусств Германию с целью спасти исторические художественные ценности, находящиеся в руках нацистов, до того, как нацисты их либо уничтожат, либо они погибнут в результате военных действий. Студийные съемки картины проводились в Потсдамской студии «Бабельсберг» неподалеку от Берлина. Также во внеконкурсной программе многие с нетерпением ожидают фильм французского режиссера Кристофа Ганса «Красавица и чудовище» и международную премьеру режиссерской версии «Нимфоманки» Ларса фон Триера, который также будет одним из гостей фестиваля. В предфестивальных разговорах вниманием пользуются две очень разные истории. Уже два месяца боснийский цыган Назиф Мужич, ему 43 года, а также его жена, две дочери и маленький сын, как выяснилось, живут в Берлине, подав в этом городе прошение о предоставлении политического убежища. Назиф Мужич получил на прошлом кинофестивале в Берлине серебряный приз за лучшую мужскую роль в фильме «Эпизод из жизни сборщика железа».
For the best actor goes to Nasif Mujic from an episode in the life of an iron picker.
Сам фильм получил тогда приз прессы. В этой картине Назиф Мужич сыграл самого себя, сборщика железа. Когда он вернулся на родину после фестиваля, его встречали как героя, но затем его цыганское сообщество отвернулось от него, считая, что он обманывает, что не привез из Берлина вместе с серебряным медведем также и денег. Все считали его скрывающим свое богатство и не приняли обратно в сообщество сборщиков железа. В результате Назиф Мужич остался без средств к пропитанию и по этой причине приехал в Берлин вместе с семьей в надежде здесь остаться. Но его прошение о предоставлении убежища было отклонено, и если ничего не изменится, то в марте он вместе с семьей может быть депортирован на родину. Теперь, когда эта история стала известной, в дело вмешался директор Берлинского кинофестиваля Дитер Кослик. Он сказал: «Мы уже наняли адвоката для него и пытаемся сделать все возможное. Мы чувствуем свою ответственность за всех, кто так или иначе проявился на Берлинском кинофестивале. К сожалению, я ничего не знал об этой истории и узнал о ней, наверное, самым последним. Но мы сделаем все, что от нас зависит». 7 февраля в фестивальном зале пройдет показ фильма 1970 года «Ваал», по-немецки «Бааль». Это фильм Фолькера Шлёндорфа по ранней пьесе Бертольда Брехта. В главной роли Райнер Вернер Фассбиндер, а также Маргарет фон Тротта и многие другие актеры Фассбиндера. В частности, в массовке можно увидеть и Ханну Шигулу. Это снятая в 1970 году телевизионная лента была сразу же запрещена вдовой Бертольда Брехта Хеленой Вайгель, жившей тогда в ГДР. Фильм настолько раздражил Вайгель, что она даже сказала: «Бросьте вашего Фассбиндера в кипящее масло». И вот только сейчас дочка Вайгель наконец разрешила показ этой картины, которая специально к фестивалю тщательно реставрирована. Сюжет ранней пьесы Брехта следующий. «Бааль» — распутный поэт, прожигатель жизни, делающий свою жизнь, как можно предположить, с Артюра Рембо, одного из кумиров молодого Брехта. Бааль обладает даром притягивать к себе людей, но обращается с ними без церемонии. Своему поклоннику Йоханнесу Шмидту он платит тем, что насилует его невесту Йоханну. Брошенная Баалем, девушка кончает жизнь самоубийством. Он обольщает возлюбленную своего друга Экарта и бросает беременной. В конце концов, присытившись женщинами, он обольщает самого Экарта и убивает его в пьяной ссоре. Постепенно Бааль опускается на дно, и бездомный умирает в сторожке лесника. Режиссер Фолькер Шлёндорф перенес действие пьесы в своем фильме в современную Германию конца 60-х годов. Итак, с 6 по 16 февраля в Берлине будет проходить праздник любителей кино и профессионалов, Берлинский кинофестиваль «Берлинале», который вот уже 13 лет возглавляет Дитер Кослик. В чем секрет его столь долгого пребывания на посту директора, чем нравится ему его работа, на этот вопрос Дитер Кослик ответил на пресс-конференции. У меня есть свобода делать то, что я хочу в области искусства. У меня есть экономические возможности для этого, и мне нравится быть рядом с людьми искусства. Мне также нравится быть вместе с людьми, которые умеют прекрасно организовывать такое масштабное событие, как Берлинале. У меня прекрасная команда. Как мы знаем, это самый большой в мире кинофестиваль с точки зрения привлечения зрительской аудитории. Так что мне нравится моя обязанности не только в области искусства, но и бюрократические обязанности. Потому что когда с их помощью ты организуешь Берлинский кинофестиваль, то это все равно, что снять собственный фильм.
It's good. It's like you produce your own film. if you produce such a big festival.
Говорил 65-летний директор Берлинского кинофестиваля Дитер Кослик. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете «Время свободы». В Польше вышла книга под названием «Я всецело в руках Божьих. Личные записки 1962-2003. Дневник покойного папы поляка Иоанна Павла II». Выходу книги сопутствовал спор, имел ли право его личный секретарь кардинал Станислав Дзивиш ее издавать. Иоанна Павла II в конце апреля Римско-католическая церковь должна причислить к лику святых. О том, как относятся в Ватикане к публикации личных записей папы Войтылы и о подробностях его беатификации, Александр Гостев беседовал с римским журналистом, членом так называемого «папского пула» Алексеем Букаловым.
Пока нет официальной реакции папской администрации на выход этих дневников и мемуарных записей. Но, конечно, и нет и официального завещательного распоряжения папы Войтылы об уничтожении всех бумаг. Все бумаги, весь архив находится в руках его бывшего личного секретаря, дона Станислава Дзивиша, польского архиепископа, в данном случае краковского, и кардинала Римской католической церкви. Он уже не первый раз оповещает о наличии у него бумаг. В частности, знаменитая история с заявлением об отставке. Ведь папа Бенедикт не первый из современных понтификов, который написал заявление об отречении от престола. Такое заявление было написано папой Войтылой, и запечатано в конверте и вручено именно Дживишу с объяснением, что если дон Станислав сочтет, что папа стал неадекватен в своих действиях, он скрывает это завещание и его зачитывает, а это завещание об удалении в монастырь на покой об отставке. Документ этот еще не опубликован, но известно, что он существует, а не уничтожен. Известно, опять же, со слов дона Станислава. Мне довелось разговаривать с доном Станиславом довольно долгое время тому назад, но он сказал такую фразу, что все, что написано рукой папы Войтыла, представляет огромную ценность для церкви и для человечества. В этом не было обещания опубликовать эти тексты, но, во всяком случае, было заявлено об отношении к ним. Он рассматривал это как реликвию, так же, как хранящаяся у него пробирку с кровью его шефа, образец крови, который был взят для переливания, но не был использован. Это один из трех сосудов с кровью Иоанна Павла II, дошедшего до наших дней.
Эти записки Иоанна Павла II ведь, наверное, могут сыграть большую роль в процессе канонизации первого папы поляка. Эта канонизация, насколько я помню, состоится 27 апреля, да?
Совершенно верно. Но, вы знаете, я думаю, что уже на канонизацию, на решение, которое принято папой Франциском, уже никакие публикации повлиять не могут. Потому что решение принято, оно объявлено, назначен день. Эта канонизация могла пройти раньше, значительно раньше. И как объяснил нам папа Франциск на борту самолета по возвращении из Рио-де-Жанейро, он сказал, что мы решили сдвинуть на весну, чтобы дать возможность как можно большим полякам, паломникам прибыть в апостольскую столицу в более благоприятные погодные условия. Вот такое было объяснение этой даты. Так что изменить сам по себе факт канонизации уже эти публикации не смогут, на мой взгляд.
Мы знаем, что часто люди, нарушавшие последнюю волю покойного, речь идет и о друзьях великих литераторов, и о друзьях великих художников, и о друзьях великих политических или церковных деятелей, действительно спасали для человечества вот это всемирное культурное наследие в виде каких-то записок, каких-то книг, каких-то картин, которые автор намеревался уничтожить до или после своей смерти. Но как в римско-католической церкви воспринимают все-таки... Я спрашиваю вас на основе вашего долгого опыта общения с высокопоставленными самыми людьми в Ватикане. Нарушение завещания, которое написал святой отец.
Вы знаете, Саша, я, честно говоря, не уверен, что существует такое завещание. Потому что он угасал довольно медленно, боролся за жизнь. И я думаю, что такого юридического завещания написано не было. А почитание папы Войтылы от того, что какие-то его мысли будут опубликованы, я не думаю, что там речь о каких-то крамольных мыслях, оно не будет уменьшено, не будет преуменьшено. Поэтому я не думаю, что здесь были какие-то юридические последствия. Вы совершенно правильно сказали, что в этом сохранении наследия духовного или литературного, или художественного, есть какой-то жест справедливости.
Журналист Алексей Букалов по поводу публикации в Польше дневниковых записей папы Иоанна Павла II. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» начнется в 20:05 московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».